«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что не переключились. Это радио «Спутник», программа «Живая природа». Эдгард Запашный, Татьяна Ладяева у нас в студии. Здравствуйте, Танечка.
Здравствуйте, Эдгард. И всем привет, да, дорогие слушатели.
Друзья, мы не отмечаем этот праздник, но вообще сегодня день сурка.
Ну, почему бы не отметить в рамках нашей передачи, правильно? Собственно, много интересных фактов об этом есть, да.
Фактов есть, мы сейчас о них расскажем. Есть одна история, связанная с днем сурка. 1996 год. Мы решили всем коллективом посидеть, посмотреть этот фильм. Собрались у меня в номере, значит, сидим, смеемся. И я так внимательно смотрю, у нас девушка одна была такая неземная. Есть вот люди неземные. Она гимнастка. Сидит, смотрит внимательно, внимательно смотрит, но не смеется. И вот фильм «День сурка», мы посмотрели, все, закончили, я поворачиваюсь к ней, Юля зовут. Я говорю: «Юлечка, что, фильм не понравился?» Она говорит: «Да, конечно, не понравился, что там все время одно и то же показывают».
Это хорошо, это хорошо. Но слушайте, пыталась сегодня найти информацию, откуда же взялось это выражение «день сурка». Ну, вот в принципе, да, как рутинное, постоянное, какая-то повторяющееся, да, повторяющееся действие. Вроде как именно благодаря фильму. То есть до этого такой фразы не было, мы это не употребляли, но мы так-то совершенно точно, да.
Сейчас употребляем.
А сейчас, да, сейчас ведь это имя, ну, нарицательное, да, и такое выражение постоянное. То есть, да, вот «день сурка» у меня, знаете,
главное,
вот работа, и всем понятно, да, да, это факт.
Друзья, поздравляем.
Поздравляем,
сегодня день сурка отмечается в Соединенных Штатах Америки, потому что есть у них давняя традиция, что, значит, сурок должен выйти там из своего помещения, и куда он посмотрит, налево или направо, да?
Будет тень или не будет, да, солнечный, не солнечный день, и зависит от того, насколько долго будет дальше зима, собственно говоря.
Мы, значит, покопались в информации, оказывается, эта традиция имеет большие серьезные корни, и не всегда сурок к этому имел отношение.
Иногда еж, да, иногда... Ну, точнее, как не иногда, раньше изначально это были ежи, но это было и в Европе еще, да, вот такое поверье, такая традиция. Но по мере того, как новые завоевывались территории и население разрасталось, в том числе в Соединенных Штатах, ну, не везде есть ежи. Вот такова природа, что или не везде они в каком-то большом количестве. Поэтому что? Поэтому сурок пришел на помощь, и вот день, может быть, ежа это был бы, но теперь это день сурка.
Вот, пока, кстати, у меня возникло вопрос, а вот владельцы сурков, которые, ну, в России живут, они
отмечают,
пробуют? Отмечают ли это, ладно, а пробуют ли вот все то же самое в своих домашних условиях?
А почему
условиях?
Нет?
И работает
если
ли
есть
эта
такая
штука?
Возможность.
А мы сейчас это узнаем. Друзья, у нас на связи...
Пока ждем. Я напомню, телефон прямого эфира для звонков, поэтому звоните нам в студию, задавайте свои вопросы, делитесь своими историями, комментариями. Плюс 7-495-95-95-91-2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Ну, напоминаю, у нас на всех ресурсах «Радио Спутник», это в группе ВКонтакте, на YouTube-канале, в Telegram-канале идет видеотрансляция, поэтому тоже подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Нам с Эдгардом будет очень и очень приятно, конечно же, любая обратная связь.
Татьяна, вот я подумал, а какие еще животные принимают участие в подобного рода мероприятиях, назовем это так? Вот про нашу страну, ну, я, в принципе, пока вот навскидку ничего не могу привести пример, чтобы какой-нибудь праздник...
Да, такого, мне кажется, и нет особо.
Да, у нас нету. Сейчас животные стали предсказывать, да, вот особенно в рамках проведения там чемпионатов мира всяких. И ко мне несколько раз обращались, эту традицию запустил уже покинувший этот мир осьминог Пауль, немецкий, значит, обитатель зоопарка, который действительно в своем аквариуме, значит, угадал там 90 с лишним процентов матчей. И в какой-то момент букмекеры, значит, после предсказаний Пауля тут же убирали эти ставки, потому что, ну, он в буквальном смысле слова разорял их, и весь мир уже следил, значит, за Паулем.
А вот откуда? Есть ли интуиция у животных? Это вот такой философский, конечно, вопрос. Наверняка мы на него не ответим, но
не ответим,
как
особенно,
это объяснить?
Особенно, когда мы говорим об осьминогах.
Особенно.
Да, потому что, ну, да, собака, там, кошка, это более разумные существа, существа и животные, которые не раз нас удивляли, там проделывали большие 100-километровые расстояния, да, шли для того, чтобы вернуться к своим хозяевам, там предсказывают погоду, ищут больные места уже у людей, все это понятно. А тут вот осьминог, вроде как такое морское животное, далеко не самое умное, вдруг стало угадывать. Но в совпадение мало кто верит, потому что когда 90 с лишним процентов животное вдруг угадывает в будущее фактически, угу. Тут начинаешь верить уже во что-то.
Да во все
подряд начинаешь верить, потому что такого же не должно быть.
А животные цирка московского, большого, что-то предсказывали? Все-таки была у них какая-то такая возможность?
Ну, меня просили как-то сделать вот эти угадывание, да, с нашим тигром, с Рики. Ну, процент был гораздо меньше. Больше, чем 50%, тоже на чемпионате мира по футболу, буквально следующем, после Пауля. Дело в том, что осьминоги долго не живут, и он, ну, достаточно быстро ушел с этого мира. А я себе даже футболку купил с Паулем. Я какое-то время фанатом был.
А я люблю осьминогов, на самом деле.
Вот. И, значит, пробовали нашего тигра, и, ну, больше 50%. Потом пробовали медведя. Еще был лучший результат, но говорить о таком невероятном каком-то
постоянстве,
да, нам, честно говоря, не приходилось.
А по поводу осьминогов, почему сказала, что люблю, и по поводу того вообще, как долго они живут или не живут, и вот насколько они умные или не умные. Дело в том, что у нас, ну, в Москвариуме, если, да, кто-то ходит, я люблю туда ходить, на самом деле, там есть осьминог. Но вот каждый раз, когда прихожу, он спит. Я все думаю, ты вообще там когда-нибудь... Вот один раз я видела, что он проснулся, там, допустим, из 5 случаев, да, из 5 посещений. Поэтому уж когда там осьминог, Пауль, что-то предсказывал, вот я не знаю, когда он находил на это время, потому что я всегда вижу осьминога в спячке. Вот такая вот у меня тенденция.
Ну, вообще, да, я тоже сейчас вспоминаю мои походы в аквариумы. Не могу сказать, что это там очень подвижное животное. Наверняка это связано там с временем суток, с тем, что проголодало животное или не проголодалось, но в любом случае он не передвигается постоянно, как это делают те же самые рыбы в тех же аквариумах, да, за которыми просто смотришь, следишь и все.
Итак, доктор биологических наук Валентин Рыльников к нам подключается. Валентин Андреевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Валентин Андреевич, скажите, пожалуйста, ну
ушли
вот...
к осьминогам про сурков, да.
Все-таки мы хотели бы вернуться к тем самым суркам. Вот скажите, пожалуйста, вот эта американская традиция, уже известная, когда сурок следит за тенью, это чистой воды традиция или в этом действительно есть какая-то магия?
Ну, вы знаете, я считаю так, что это каждый народ вправе создавать свои традиции, свои праздники. И, в общем-то, это вообще-то надо, строго говоря, это не столько американское, это она ведет свои истоки, эта традиция, из Европы, точнее сказать, из немецкоговорящих граждан Европы, Дания, Германия, которые переехали жить, ну, скажем, в том числе вот в Северо-Западную Америку, в Пенсильванию, в частности. Вот. И первоначально это, в общем-то, это был не сурок. В Европе там...
ежи, да? Парень. Ежи были.
Нет, барсуки.
Барсуки. А я про ежи нашла. Вот видите, какая разная информация.
Вот, да. И изначально это в Европе. Это был барсук. Барсук тоже залегает в спячку. У него сон длится примерно там с октября до весны. До, по крайней мере, до нулевых температур. Ну, есть сходы. Хотя это совершенно два абсолютно разных животных. Барсуки – это... представитель куних, а сурок – это представитель грызунов, семейства беличьи.
А вот скажите, пожалуйста, вы как специалист, как доктор биологических наук, вот вообще на какое-то поведение животных ориентируетесь? Я вот помню по своему детству, там родители смотрят, как летают воробьи, высоко, низко, там к дождю или не к дождю, какие-то предсказания делали. А вообще животные вот как-то нам с вами подсказывают, дают какую-то информацию?
Ну, конечно. Ну, во-первых, не надо забывать, вот эта вот привязка ко 2 февраля, я подчеркиваю, это вот некие традиции. Это праздник, он каждый год в один и тот же день. Но надо понимать, что у нас там до 15 видов сурков живет в Евразии и в Северной Америке. И в разных они живут в климатических зонах, и они в разное время засыпают и в разное время просыпаются. Поэтому Ну, это совершенно не обязательно будет, конечно, по факту. Это будет 2 февраля. Это может быть, например, там, у нас он черношапочный срок живет на Камчатке, на Чукотке. Да? Uh-huh. Это вообще северные районы, и там он рано ложится и очень поздно встает. И точно не 2 февраля. Вот. Поэтому, конечно, естественно, более в южных климатических зонах. Да, там раньше начинается весна. Там вполне вероятно, что сурки могут просыпаться и 2 февраля. Вот. Поэтому я подчеркиваю, это просто традиция. Традиция, которая, ну, праздник, который люди для себя, так сказать. То, что животные, безусловно, как-то реагируют на изменения погоды, в общем-то, сезонные изменения, это, безусловно, так. Вот. Ну, вот конкретно с привязкой к сурку я могу сказать, ну, давайте будем в это верить, что это так. Раз такое, раз такая традиция существует. Угу. Мы не будем портить эту вековую традицию.
Ну да, получается, все-таки не просто так традиции эти появляются, и поверья появляются, мы все-таки во что-то верим. Валентин Андреевич, у нас давайте прям в завершении нашей беседы какой-нибудь интересный факт все-таки про сурка хочется нам узнать. Мне кажется, не так много мы о них-то и знаем.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что уже сам по себе факт, что в нескольких регионах Российской Федерации установлены памятники сурку.
Памятники?
Да, совершенно верно.
А что они означают?
Они это реально памятники этому животному. Ага. Они где-то из бетона, как, например, в Знакаево, в Татарстане, где-то из металла, прямо отлиты из металла. Это Ангарская, Иркутская области и Краснокаменская, Читинская области. В Воронежской области недавно установлены в селе Лебединка памятники сурку Байбаку. Вы понимаете, что это означает для людей? Это означает, что это животное очень значимо.
Да, а почему?
Вот оно почему значимо. Потому что оно, в общем-то, веками, я думаю, что не веками, а тысячелетиями, было источником. Во-первых, это шкурка. Шкурка очень хорошая, из нее изготавливают. Варежки,
ну, то есть
шапки,
они были значимы, шубы. Помогали в том числе они выжить, значимы, я так понимаю. Да,
это, крупный грызун, да, размером до 9 килограммов. Там они разные, конечно, да, от сурка Менсберга, который там 5 килограмм, до Тарбагана там 9 килограмм. Но в любом случае это большой грызун с большой шубой и очень богатый подкожной жировой прослойкой.
Я думаю, что теперь наши слушатели, если вдруг будут обращать внимание на памятники, да, когда особенно посещают новые города, в общем, если памятник сурка, друзья, знаете почему, значит, когда-то это животное помогало местному населению. Валентин Андреевич, к сожалению, время в эфире ограничено. Мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Доктор биологических наук Валентин
Спасибо
Рыльников был
громадно.
С нами на прямой связи. Небольшая пауза и продолжаем. Друзья, еще раз напомню, телефон прямого эфира для ваших звонков плюс 7-495-95-95-91-2. Также пишите нам в WhatsApp, в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Очень важная тема впереди. Я недавно поймала себя на мысли, знакомая мне пишет, говорит, Тань, посоветуй мне благотворительные фонды. Вот какие проверенные, чтобы действительно помогали. Я начинаю перечислять и понимаю, ловлю себя на мысли, что это все фонды помощи людям, так или иначе. А вот помощи животным я назвать не смогла, просто потому что сама не имела опыта именно вот такой вот помощи. А теперь, я думаю, проблема будет отчасти решена. То есть теперь можно будет сказать, какому приюту можно помочь, правда?
Ну, если говорить про приюты, да, их достаточно большое количество и во всех регионах, и, наверное, можно найти. Другое дело, что Татьяна сейчас мысленно была... назовем так, на новых территориях России.
В том числе.
Да, и наша следующая новость связана с приютами, которые находятся в крайне тяжелом положении и в очень опасном месте. Это Донецк и Луганск. И когда действительно люди задумываются о том, как же помочь именно там, то понимают, что механизмов не так много. Почему? Ну, потому что все известные зоозащитные организации, там, Greenpeace, там, Всемирный фонд охраны животных, ну, никак себя не проявляют в буквальном смысле. Я даже больше скажу. Все наши зоозащитные организации, которые постоянно там пытаются около Государственной Думы там что-то пикетировать, вот это Новожилова, забыл, как ее зовут, Ирина, по-моему, Новожилова, которая себя позиционирует как зоозащитник номер один, ее организация ВИТА, вообще ушли в тень. Просто тихо себя ведут, тише воды, ниже травы. И мало того, что позицию свою ни разу не высказали по поводу специальной военной операции, так еще и ни разу не помогли в буквальном смысле слова. А проблематика действительно существует. И вот мы с братом, когда были там, решили помогать, в буквальном смысле слова. Я через соцсети связался с донецким приютом, он называется ПИФ.
Да, и сейчас менеджер приюта, да, ПИФ, собственно говоря, в ближайшие минуты, да, должна к нам подключиться, какие-то детали хочется узнать. А, уже на связи Юлия Небаба, менеджер приюта ПИФ в Донецке, с нами на связи. Юлия, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Юля, здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Ваша работа, ну, она не только сложная, она еще теперь и опасная, потому что вы находитесь уже на протяжении долгого времени в опасной зоне, и вы оттуда не уехали, да?
Конечно, нет. Мы здесь, мы работаем, спасаем животных, как делали это и до начала военных действий. Мы продолжаем наше дело. Приют — это такое место, которое нельзя закрыть, перевести его невозможно. Поэтому мы приняли решение оставаться, несмотря на все обстрелы, на все эти проблемы, которые на нас свалились. Мы работаем, и мы это делаем благодаря людям, которые нам помогают. Поэтому в первую очередь я бы хотела поблагодарить все-таки вас, вашего брата, Народный фронт за эту помощь. Вы ведь не первый раз нам помогаете.
Юля, как любой желающий может тоже помочь вам? Скажите, пожалуйста, какие координаты в этом смысле есть?
PIFDN — это наш адрес, который доступен во всех социальных сетях. У нас есть телеграм-канал, нас очень легко найти. В каждом посте есть наши реквизиты. Мы рассказываем о своей работе, показываем наших питомцев. Найти нас проще простого через интернет.
Ну, вот скажите, пожалуйста, про поведение животных. Мне прям очень интересно, насколько изменилось поведение животных в связи с тем, что стали стрелять. Вот все мы с вами знаем, что Новый год — это самое ужасное время для собак. Петарда взорвалась, собака испугалась, и хозяин бегает...
И вообще, у меня был случай, убежала собака.
Да, и хозяин по Новому году бегает, ищет собаку. Вот ваши животные, они как теперь реагируют на обстрелы?
Очень тяжелое время в этом плане для нас сейчас. У нас в приюте большинство животных — это старички, для которых любой стресс — это колоссальная проблема. Мы их успокаиваем препаратами, таблетками, ошейниками. Кого-то пришлось забрать в здание, поскольку на улице они просто их трусят, они боятся находиться. Но в большей части, 90% жителей приюта — это огромные молодцы, которые вместе с нами борются за счастливую мирную жизнь, спокойную. И стараются все-таки мы себя держать в руках, а они в лапках.
То есть молодые животные, простите, что перебил, привыкают потихонечку, да, вот к этим взрывам?
Да, к сожалению, да. Но очень люди, тяжело к этому привыкнуть, и не должны ни люди, ни животные привыкать к этому. Но теперь они реагируют значительно спокойней. Они прячутся, находят сразу укрытие, уходят в них, так же, как делаем и мы. Полностью копируют наше поведение.
Угу. А много ли новых питомцев в том числе появилось в 2022 году? Потому что мы же знаем, что люди уезжали, иногда уезжали быстро, и, к сожалению, животных, правда, было некуда деть, и не было возможности с собой взять.
Колоссальное количество животных сейчас попадают в приют. Это гораздо больше процент, нежели мы принимали раньше. Но, к огромному сожалению, очень уменьшилось количество животных, которых мы пристраиваем в новые семьи. И приют находится постоянно в такой перезагруженной атмосфере. У нас животные уже везде, в каждом уголочке. За сегодняшние полдня, которые прошли, меня попросили принять уже 12 собак.
Это много. А сколько вообще животных? А сколько у вас вообще животных на территории?
У нас вместимость приюта 600 голов. На данный момент около 800 собак.
И эта цифра пополняется?
С стараемся не пополнять, потому что, ну, уже невозможно физически, то есть мы берем новых, как только кто-то из наших пристраивается, или мы кому-то находим семью, или кто-то выбирает уже от старости, только так.
Хорошо, скажите, пожалуйста, ну так честно, положа руку на сердце, местные власти помогают вам вообще, они осознают проблематику вашего приюта?
Они осознают проблематику касаемо бездомных животных, которые находятся в городе, и очень хотят, чтобы мы помогали с этими животными. Но нет, дотации от государства у нас нет. Мы частный приют и живем только за счет сборов и пожертвований.
Которых, ну, наверняка не хватает.
Да, поэтому мы призываем наших слушателей, собственно говоря, неравнодушных к этому тоже подключаться. Вот вся информация у нас есть, и, собственно, контакты Юли, да, она тоже озвучила. Юля, позвольте вот такой вот вопрос у вас, как у менеджера, да, приюта. Не все, к сожалению, владельцы приюта так добросовестно относятся к своей работе. Я говорю сейчас не про Донецк, а в принципе, да, про территорию России. Мы понимаем, что приютов есть много. И вот честно, назову даже один приют, находится в Саратове, РИЧ называется. Там абсолютно безобразная, сама знаю, обстановка, и петиции собирают, там, хэштег «Стоп приют РИЧ», потому что там содержится 700-800 животных в абсолютно ужасных условиях. Угу. Женщина просто получает, директор, значит, ее зовут Климова Юля, она просто получает деньги, дотации, но абсолютно не тратит их на животных. Вот что люди обычно неравнодушны, те же волонтеры, они, конечно, к ней приходят, все, но толку никакого. Вот расскажите, пожалуйста, что в таких ситуациях вы знаете, может быть, на практике делать, чтобы как-то помочь и приюту, и действительно, ведь люди, к сожалению, туда деньги переводят, а деньги вот уходят не совсем куда надо.
Ну, в первую очередь я хотела бы отметить, что прежде, вот касаемо каждого человека, прежде чем вы переводите деньги, пожалуйста, углубитесь в тему. Все приюты, которые собирают средства, они рассказывают о своей работе, и так или иначе они вынуждены показывать условия, в которых содержатся собаки, и их историю дальше. Это лучше отследить, прежде чем помогать. Поскольку покуда мы спонсируем мошенников, грубо говоря, да, мы помогаем таким приютам дальше развиваться и существовать. И тем самым не помогаем животным. Очень бы хотелось обратиться все-таки к людям, которые имеют какую-то власть, о создании законодательства касаемо приютов, о прописании нормов содержания собак именно в приютах. У нас есть проверки, которые проходят, несмотря на то, что мы находимся в военном городе. К нам регулярно наведываются проверки и ветуправления, и санстанции. Каждое все фиксируется, мы проходим все эти документации, все оформляется, и это контролируется. И прежде всего к людям, которые живут в городах, где есть такие приюты, убедительная просьба, говорите и не бойтесь говорить. Поскольку сейчас интернет очень активно, да, влияет на нашу жизнь, мне кажется, если обращать внимание на проблему, то проблему власти должны решать. Но покуда не будет законодательства, покуда все нормы не будут прописаны, очень тяжело будет что-то сделать. И очень обидно, я отмечаю это 100 раз, есть масса людей, которые знают, как помогать животным, которые делают это качественно, правильно. Но, к сожалению, почему-то так происходит, что поддержку от государства получают не они. И это очень жаль. Очень бы хотелось, чтобы власти взаимодействовали с теми приютами, которые можно ставить действительно как пример для подражания.
Ну, а смотрите, главными критериями какой? Вот вашему приюту сколько лет?
Мы открыты в 2005 году официально.
Это уже большой срок. Скажите, а какое количество приютов вообще сейчас в Донецке существует?
Именно в Донецкой области существует официальных 2 приюта, а просто больших 4.
Ну и все нуждаются в дополнительной помощи. Давайте в конце еще раз назовем адрес, чтобы люди смогли вас находить помочь. Только коротко.
Город Донецк, приют для животных ПИФ. В интернете по первому поиску будут все наши контакты и координаты. Нас очень легко найти.
Юля, спасибо большое. Спасибо за ваше дело, да, за то, чем вы занимаетесь. Юлия Небаба, менеджер приюта ПИФ в Донецке, была с нами на связи. У нас впереди небольшая пауза, и через несколько минут вернемся.
Живая природа с Эдгардом Запашным.